Это подкаст популярной политики. С вами программа «Честное слово». Здесь мы говорим о самом главном.
Привет, зрители популярной политики и программы «Честное слово». Сегодня очередь вести эту передачу моя. Сегодня буду я с вами 45 минут. Вы, конечно, в течение эфира обязательно поставите лайки. Я вас не сомневаюсь. Подпишитесь на канал «Популярная политика». Если еще не расскажете о том, что идет безумно интересная трансляция на этом канале, вы, конечно же, тоже. А мы, в свою очередь, тоже не подкачаем. Будем говорить с, как всегда, интересным гостем о, как всегда, интересных темах. И сегодня гость у нас особенный. Я его везде анонсирую, как, наверное, самый загадочный расследователь нашей организации. Это Сергей Ежов. Сергей, привет. Сергей работает у нас в фонде борьбы с коррупцией. Пока ты молчишь, я могу сказать, что есть, да, более раскрученные люди, как Мария Певчих, там, Георгий Албуров, вот, их там широкая публика знает, но я, поскольку нахожусь изнутри этого всего, я вижу, я ценю и твою работу, твои заслуги, но вот зрители не очень тебя, наверное, знают, хотя они читали твои расследования, смотрели видеоролики, в которых ты принимал участие. Можешь немного рассказать о себе, как ты дошел до расследовательской вот этой работы, до расследовательской своей миссии, как оказалось у нас, что предваряло это?
Угу. Всем привет. Родился в 80-х на краю Рязани.
Расследуй Сергей лучше, чем рэпует, поверьте мне.
Немножко перефразировал Кровостока. Ну, дальше по тексту у меня не так, конечно. Вот. Ну, я начинал в Рязани с активистской истории. Совершенно был политическим активистом. Потом в какой-то момент стал журналистом. Последние там полтора десятка лет я журналист. Ну, а, собственно, расследованиями занялся, наверное, года 4-5 назад. Занялся расследованиями. Работал в «Собеседнике», в «Инсайдере» и продолжаю писать для «Инсайдера». И вот к вашей экстремистской организации каким-то образом тоже присобачился.
Что, да, что характерно, то есть многие, конечно, думают, что как только стали мы экстремисты, многие от нас отделились, ушли, а Сергей, наоборот, пошел навстречу этой волне. По поводу собеседника, слушай, раз ты упомянул, хочется спросить тебя, мне всегда кажется, какая-то загадочная структура, то есть вот, когда бы газета, она там продается, у нее там есть сайт, правильно же, я помню, что это была и газета, и тоже. Да. Вот, вы выпускали расследование, и в то же время со стороны казалось, что чем загадочно, что вы выпускаете довольно смелые штуки, про медведя писали, про много кого еще, а проблема особых не было. Это только со стороны так казалось? Или, ну, сейчас уже далеко от них, можно сказать, какая-то крыша?
Я там особенно никакой крыши не видел, пока работал. Но это же история характерна для многих, наверное, и СМИ, и расследователей, даже политических активистов, оппозиционеров, когда им говорят, что делаете что-то из ряда вон выходящее, ну, с точки зрения системы, а вас за это не преследуют. Но, как мы знаем, все это до какой-то поры обычно происходит. Вот. Кстати, у собеседника после начала войны заблокировали сайт, так что в какой-то степени можно сказать, что он пострадал. Правда, у них там, насколько я знаю, сейчас новый сайт. Но, в общем, неважно.
Скажи, хотелось тебя тоже спросить, ты упомянул чуть-чуть активистскую деятельность, в общем-то, активистской деятельности дальше. Честно говоря, я вкладывал свой вопрос о твоей жизни чуть больше именно, когда ты сказал про активистскую деятельность. Ты сейчас можешь говорить, с кем ты был и от кого ты пришел? Вот, потому что мы сейчас имеем. Если ты обещал, да, ты обещал отвечать на все мои вопросы, так что да.
Честно отвечать. Ну, на самом деле, нужно сказать, что политикой я заинтересовался очень рада.
Так.
Первая моя акция была, наверное... Это были президентские выборы 96-го года. Мне тогда было 11 лет, и я писал от руки листовки против Ельцина и расклеивал их по подъездам. Детским почерком написанные от руки листовки.
Ты 85-го, я изучал твою биографию. Тебе было 11 лет.
11...
Ты шпарил эти листовки, ничего себе. А ты был за любого кроме? Или ты был за кого?
Ой, честно, сейчас я уже не помню, за кого я был в первом туре. Понятно, что во втором был уже, получается, наверное, за Зюганова. Да?
Вот. Стратегия умного голосования была придумана Сергеем в 96-м году.
Да, да. Ну, с этого, не знаю, почему я увлекался политикой в таком юном возрасте. На митинги начал ходить там лет в 14, наверное. Вот. Ну, какой-то определенный длительный, наверное, этап моей юности я был нацболом.
Вот, к чему я веду.
Сейчас это, как сказать, у тех, кто следит за политикой последние годы, наверное, или вообще не знают, кто это такие, или ассоциируют это сугубо с какой-то милитаристской истории, uh-huh. но были времена совершенно другие, и были времена, когда это были так и главной уличной политической силой, это начало нулевых uh-huh. годов, и, соответственно, по каким-то идеологическим программным установкам то движение отличалось от того, что существует сейчас.
Ты в нашей студии, как ты понимаешь, ты уже второй последователь НБП. Во-первых, ты догадаешься, кто отсюда вышел, да?
Ну, Сергей Смирнов, да. А мы как-то, кстати, с ним участвовали даже в одних тех же акциях. Да. Акции прямого действия они назывались.
Про какую-то акцию ты можешь сказать, в которой вы участвовали вместе с Сергеем Смирновым? Или пока еще не пришло время? Химки громили?
Нет, это была абсолютно публичная акция против монетизации льгот.
2005 год, да, когда... Четвертый даже, да, потому что, да, для тех, кто не очень хорошо знает историю, да, там в 2005-2004 году сказали, что ваши льготы будут заменяться на что-то там хорошее, пенсионеры, не волнуйтесь, вам еще только лучше будет, а пенсионеры вышли на улицу, перекрыли, я помню, трамвайные пути, и это было и в моем родном Хабаровске, да, и ваша организация тоже тогда поддерживала все эти акции, вы выходили на акции прямого действия, и тогда, в те времена, власть действительно отступила. То есть они пытались показать, что это полезная монетизация льгот, потом они сделали шаг назад, и было ясно, что действительно акции прямого действия такие действуют и работают. Но дальше ты пошел... Я почему, друзья, заостряю так внимание на биографию вот этой Сергея Ежова, что у кого-то может создаться ощущение, что, да, вот как... Ну, как тот же Георгий Албуров. Вот человек культурно сидел где-то там за компьютером, потом начал заниматься расследованием. Вот он сейчас там один из главных расследователей страны, а вот нет, можно было и действительно заниматься политикой на улицах и потом прийти в расследование. То есть, друзья, если вы сейчас занимаетесь политикой на улицах, если прямо сейчас в ваших руках бутылка и вы идете к военкомату, знаете, что в будущем можно будет заниматься расследованиями. А ты можешь сказать... Всегда у расследователей есть кто-то, на кого у них зуб, и это взаимно. За эти годы, когда ты делаешь эти расследования, ну вот, можешь вообще по фамилиям так, ну, поверхностно сказать, даже не те, на кого, с кем у тебя вражда, а про кого ты расследование делал. Ну, вот буквально такой 5 или 10 человек. Я понимаю, что их много, но просто срази зрителя, у кого ты чего находил.
Ну, наверное, сейчас самая актуальная фигура, про которую я делал когда-либо расследование, это Сергей Шойгу, министр mm-hmm. обороны. Мы тогда в «Инсайдере» нашли его любовницу mm-hmm. и мать внебрачных детей, которая стала миллиардершей, обогатившись на заказах с МЧС и Минобороны. Mm-hmm. Это была история. Ну, кстати, с тех пор, я, понятно, очень... много внимания уделял окружению Сергея uh-huh. Шойгу. И, кстати, вот на «Популярной политике», например, в самом начале российского вторжения выходил у нас ролик про дочь Сергея Шойгу, uh-huh. которая как раз недавно купила там лофт и 2 пентхауса там за 500 миллионов рублей. Ну, собственно, тема обогащения как семьи Шойгу, так и окружения Шойгу и вообще топов Министерства обороны еще находится такой в первой пятерке, наверное, моих тем. Это, mm-hmm. кстати, вот на канале Навальный Лайф там недавно выходили. У нас, наверное, многие видели про Руслана Цаликова и mm-hmm. про Алексея Криворучка, заместителя министра обороны. Да.
Я просто разглашу небольшую тайну. У нас недавно вышел ролик, скажем так, совместно с Сергеем, поскольку он занимался многим продюсированием, когда мы звонили депутатам Госдумы и опрашивали их, он есть на канале «Популярная политика», опрашивали, что они думают по поводу вот этого, соответственно, Криворучка, и мы дозвонились то одному, то другому, но самый смешной был последний, кому мы дозвонились, Матвеичев, и вот многие в комментариях говорят, как у вас оператор там заразительно смеется? Нет, мы с Сергеем вдвоем дико хохочем, оператора в тот момент уже не было, оператор, не знаю, уже где-то лежал, да. И...
Остается тайной, кто подхрюкивал. Я все-таки ставлю на оператора, это не мог быть я.
Да кто-то, да, еще бы прихрюкивал, мы потом будем с камер поднимать. В общем, посмотрите ролик, в котором смеются и подхрюкивают, не зря мы старались. И да, вот вопрос, к которому я шел, ты перечислил, про кого ты делал. Вот с кем у тебя, скажем так, счеты? Насколько помню, есть во многом с Саблиным Сергеем, про которого мы с тобой тоже делали вместе что-то похожее на расследование, пролежали вместе на его яхту. Вот я залезал, к примеру.
Да, ну, Дмитрий Саблин, это депутат Госдумы, который по какому-то недоразумению, кстати, до сих пор даже не в санкционных списках.
Да.
Вот. Ну, это просто один из таких яростных противников оппозиции, движение «Антимайдан», все запросы в прокуратуру против общественников, правозащитников, оппозиционеров. Ну и, в общем, сейчас он активно ездит на Донбасс, больше времени проводит там, чем, наверное, в Государственной Думе. И при этом миллиардер, обогащающийся в том числе на связях со властью. Ну, не сказать, что это прям враг из первой пятерки, но, конечно, внимание ему я тоже уделял. Он, кстати, еще судился с нами за одну из статей, которая была опубликована в издании «Метла», про то, как его компания продает квартиры для детей-сирот с наценкой, ну, типа, по завышенной стоимости.
Кроме Саблина, у тебя были с кем-то суды? Кто-то на тебя подавал, опровергал, что ты там...
Очень-очень редко судится. Один из судебных процессов был с ФСИН, после того, как я опубликовал материал про то, как заключенные работают в рабских условиях, перерабатывают больше, чем 8 часов работают, платят им за это копейки, можно сказать, вообще ничего не платят. И вот их продукция потом там по, опять же, коррупционным схемам идет в рамках госзаказа, закупают, например, медицинские организации, например, там какая-то одежда для медиков, обувь для врачей скорой помощи, опять же, по завышенной стоимости. Ну, то есть там была двойная коррупция. И, с одной стороны, наживались на несчастных заключенных, которых заставляли бесплатно работать, с другой стороны, по завышенной стоимости продавали эту продукцию, которую производили заключенные. После этого ФСИН судился со мной, с моим изданием, и с Марией Алехиной из Pussy Riot, потому что она там выступала в этом материале спикером. Она рассказывала, как у них в колонии было это устроено.
В Мордовии, да, насколько помню.
Да, да.
А, и что они требовали? Они требовали только там опровергнуть удалителя?
Да, да,
или,
да.
Что-то такое, каких-то денег. А в итоге кто выиграл?
Там очень частично суд удовлетворил. Мы даже, по-моему, удовлетворились этим решением, потому что оно было совсем какой-то лайтовым. Видимо, не могли нас полностью в нашу пользу вынести решение. Ну, какое-то такое довольно лайтовое было решение. Сейчас уже детали не помню, честно говоря.
Я вот что хочу тебя спросить, что если я правильно изучал твою биографию, то систему ФСИН ты знаешь не только благодаря иску, но ты знаешь ее в каком-то смысле изнутри. Это правда? Правдиво пишут или это поклёп, что ты сидел? Если да, то за что?
А, так я же начал, да, это мной не скрывается.
Давай.
Это же я начал как раз рассказывать про акцию против монетизации льгот. Собственно, это было последствием этой акции. Типа,
ты арест... сказал, что это была легальная акция. Это была нормальная легальная акция, сказал ты.
Это...
не совсем легальная.
Я сказал слово легально.
Ну, но... что такое? Да, это была так, акция.
Давай скажем так, это была справедливая акция. это была справедливая акция, которая проходила просто внутри здания Министерства здравоохранения. И, видимо, очень обиделись, когда...
Узнаю НБП.
Когда из кабинета, министерского кабинета просто вылетел на улицу портрет Путина, это там было на обложках газет. Видимо, после этого обиделись, и нас немножко, ну, немножко посадили в тюрьму.
Это было время Михаила Зурабова, да, если не ошибаюсь?
Ну, министр здравоохранения и соцразвития, да, был Зурабов. Он, кстати, потом был послом в Украине, и, судя по всему, не очень справился со своей задачей там.
Не задалось. Где, извини, ты сидел, если можно про это уже говорить? И как долго?
СИЗО «Матросская тишина», «Бутырка», а потом колония в Самарской области в общей сложности полтора года.
Неплохо. Всегда такой вопрос задают, что-то, ну вот Ройзман, да, там любят рассказывать, что там, чему он научился, что там, от чего он отказался после того, как вышел из тюрьмы. Тебя в каком-то смысле тюрьма изменила? Если изменила, то в какую сторону?
Так, но яростные, очень смешные реплаи в Твиттере я писать не начал.
Поэтому ты здесь, да, не в Екатеринбурге, бывший мэр.
Вот. То, знаю, это же любой опыт в какой-то степени полезен. Негативный, позитивный, все хорошо.
Угу. А, скажи, каким образом... Ну вот тогда в те времена, какое-нибудь расследование делаешь, это было там заметно, и оно имело, ну, вот там в 10-м, в 11-м, 12-м году, когда делаешь какое-то расследование, становится там большущим ударом для чиновника. Сейчас ощущение, что они научились каким-то образом выворачиваться, выкручиваться, они как-то выходят из этого всего. Ну, вот, во-первых, да, тут вопрос хочется поделить на два. Во-первых, как они научились изворачиваться, как они научились прятать все то, что у них есть, и пытаются ли они это делать? Схемы.
Ну, сейчас мы, конечно, видим, что идет процесс закрытия какой-либо открытой или полуоткрытой официальной информации. Мы знаем, что вот-вот Росреестр прикроют, и мы не сможем смотреть, во всяком случае, официально получать документы о владении недвижимостью. Уже речь идет о том, что засекретят сведения в реестре юридических лиц, хотя он и так частично уже засекречен. Если мы смотрим, например, компании дочки того же Сбера, то мы не видим, что, собственно, Сбер им владеет. Ну, это все объясняют как бы антисанкционными какими-то мерами. Вот. Но, конечно, идет процесс осложнения работы всех там общественных расследователей, журналистов. Ну, я думаю, что это логично, и мы что-нибудь всегда придумаем.
То есть, ну да, я помню, что вы несколько грустили вашим отделом расследования, когда сказали, что там с Росреестром будет по-другому, но потом вы сказали, что мы там придумаем. И у вас сейчас примерно такое же, да, мышление, что что-нибудь вы придумаете и как-то научитесь выкручиваться в плане Росреестра. Или все, это последнее расследование, которое вы делаете, и потом уже все прекратится?
Нет, ну, конечно, нет. Как известно, любой кризис – это время для возможностей, в том числе, наверное, для возможностей усовершенствовать свою работу. Чем я думаю, мы и будем заниматься, усовершенствовать свою работу, благодаря тем мерам, которые против нас принимают.
Скажи, где-то вот год назад было обидно, что действительно вы находили что-то у там, олигархов, не знаю, там чиновников, депутатов за границей, а это потом никуда не шло. Вот там у Соловьева вилла, вот у Соловьева две виллы, там у Соловьева четыре виллы, и потом в никуда. Сейчас как будто бы все наоборот. Вот там яхта какая-то есть, ее там забирают. Я там домик какой-то нашли, раз он арестован, раз он там под санкциями. Ты сейчас на 100% удовлетворен тем, как отнимают это самое имущество преступно нажитое, тем, как карают этих всех олигархов, или в какую-то сторону можно было бы и побольше все-таки в Европе работать и побольше забирать?
Конечно, побольше. И фонд борьбы с коррупцией постоянно говорит о том, что нужны более...
Что тебя не устраивает? Что не хватает?
Действенные меры. Ага. Что не устраивает? Во-первых, если говорить про санкционные списки, то, конечно, не устраивает, что в них нет многих достойных людей. Но я здесь не буду оригинальным, да, даже не хочу сейчас их перечислять, потому что был и тред у Алексея с некоторым перечислением этих лиц. Есть список 6000, всегда можно посмотреть, кто достоин включения. Но, во-вторых, конечно, более активно арестовывать имущество идеально, конечно, чтобы вот прямо у нас расследование выходит, и уже на утро какая-нибудь французская жандармерия или там немецкая полиция уже описывает имущество виллы очередного кремлевского ставленника.
Мы с тобой можем, да, опять же, личную историю рассказать про того же Дмитрия Саблина, что, казалось бы, у вас все доказано. А, да, там, найдите, да, вот яхта Саблина на канале «Популярная политика». Когда Сергей нашел, мы потом с ним... Я уже могу говорить, что мы вместе туда поехали. Вот, короче, я уже сказал. Вот.
Вырежьте,
это секретная была информация, забудьте про нее, короче. Я и еще один человек, мы до этой яхты добираемся, мы на нее проходим, мы находим не прямое, но супер косвенно, супер крутое косвенно доказательство, что это яхта православного депутата Саблина, там здоровенная икона на этой самой яхте. А потом мы все это доказываем, мы подаем какие-то заявления, и, по сути, это Саблина до сих пор, да, не арестован. То есть нам с тобой информация не доходила, что у него арестована яхта, что она отобрана.
Ну вот это как раз вопрос о том, что списки составлены плохо, потому что даже нет санкционных списков.
Да.
То есть Черногория, на самом деле, дублирует санкции Евросоюза, но для того, чтобы продублировать санкции... Яхта была в Черногории на тот момент. Нужно хотя бы, чтобы в санкциях Евросоюза был Саблин, но по какой-то причине его нет, как нет, например, Терешковый и дочери Терешковой со своей недвижимостью отдали. Mm-hmm. Ну, вот такие примеры.
Да, да, сложно доказывать. Но при этом, как ты думаешь, в принципе, их сейчас пугает тех, кого, про кого делать расследование, что расследование про них вышло? Мне вспоминается пример одного персонажа, еще из таких, ну, тоже времен, там, не знаю, 8-9-летней давности, когда Алексей опубликовал про него расследование, а он аккуратно это расследование у себя там опубликовал, там цитаты, посмотрите, как хорошо про меня пишут, вот, и он был спокоен. Сейчас, как тебе кажется, их вообще колышет, когда эти самые расследования выходят?
Ну, смотря кого, у тех, у кого есть интересы на Западе, конечно.
Окей, депутатов, если мы вот их трогаем. Ну, вот им хорошо, они так, не знаю, там, их держат, их не собираются увольнять, Путин благодарен за лояльность при решении украинского вопроса. Вот их как-то пугает, когда вот что-нибудь...
Ну, я думаю, что в случае с депутатами было бы эффективно еще включать их родственников тоже в санкционные списки, потому что у многих депутатов, как мы видим, а мы за многими следим там в социальных сетях, за дочками, сыновьями депутатов, они же разъезжают, и сейчас во время войны продолжают разъезжать по странам Европы. И если включать еще и детей в санкционные списки, то это будет мощным элементом давления, потому что этот депутат будет испытывать давление внутри семьи. Ему дочь будет говорить: «Папа, папа, сложи мандат и не голосуй больше. Вот, я хочу ездить в Париж». Ну, например. И это, конечно... Нужно это делать, нужно включать детей в санкционные списки, в отличие, кстати, от какого-то визового бана тотального, потому что визовый тотальный бан не сработает в этом случае, если не будет санкционных списков персональных, потому что многие люди, у кого есть хоть какое-то относительное богатство, они себе покупают сейчас вторые паспорта. Вот. И, соответственно, например, государство на Карибах продает просто гражданство за инвестиции, ну, там относительно небольшие, там можно за 150 тысяч евро купить себе паспорт, и по нему въезжают на территорию Евросоюза. Например, наши, наверное, родители не могут въехать на территорию Евросоюза, потому что у них российский паспорт. Не, ну, пока могут, но в перспективе, может быть, лишаться этой возможности. Да. А члены семьи депутатов и олигархов будут продолжать въезжать, потому что у них, кроме российского, есть еще паспорта в запасе.
То есть вот этот второй паспорт, это когда люди там покупают таких вот свободных зон, да, ну, типа Карибов.
Да, да, и он дает право на безвизовый въезд в Евросоюз и все, потому что на самом деле все вот эти меры, которые сейчас, в том числе странами Балтии, обсуждаются по введению тотального визового ограничения, это визовое ограничение только для бедных.
Скажи, пожалуйста, вот есть вопрос от людей. Что сейчас, вот ты упомянул Сергея Шойгу, как вообще выглядит его имущество на данный момент, чем он владеет, и что сейчас с этим имуществом? Я помню еще Албуров на своем сайте albuurov.com, кажется, публиковал расследование про Сергея Шойгу. У него были какие-то фантастические китайские пагоды. Вот, но я так понимаю, что это вершина, во-первых, айсберга, во-вторых, там что-то с ней не просто, с этими пагодами.
А, кстати, да, вот буквально на днях вышло расследование у наших коллег про знаменитую усадьбу Сергея Шойгу. Там она изначально была записана его дочь, потом на сестру жены и так далее. А сейчас появился другой собственник, там компания. Компания принадлежит узбекскому бизнесмену, который является партнером, ну, во-первых, там такого криминального авторитета, как Тайванчика. Но это даже, мне кажется, это просто забавный факт, но не так интересно, как и его другой партнер Искандар Махмудов. Собственно, это олигарх, который, кстати, тоже до сих пор не в санкционных списках. И просто Махмудов является поставщиком Минобороны. Они поставляют вместе со своим компаньоном Коливом дизели для боевых кораблей. И, ну и плюс они там после того, как Шойгу стал министром обороны, получили контракт на утилизацию стрельных гильз. Вот их комбинат. Ну, то есть можно сказать, что как бы поставщик Минобороны купил, ну, то есть не поставщик, а связанный с ним, его тоже компаньон, купил у Шойгу усадьбу. И какой здесь может быть коррупционный момент? Потому что мы не знаем, за какую цену он купил. И если эта цена была, например, слишком высокой, то это можно, конечно, рассматривать в качестве взятки. Вот мы, и, ну, такой легализованный. Потому что мы знаем, что как бы покупка на недвижимости может быть тоже формой взятки, если там ты переплачиваешь чуть выше рыночной цены. Ну, то есть, по сути, ты даешь взятку.
А вот, к слову, там, про Путина у нас более-менее всегда понятно, чем он там владеет. Там одно нашли у него, там другое. А знаменитый Геленджикский дворец, вот у Шойгу нашли вот это имение. Но явно же на этом все не останавливается. Где еще у него, на твой взгляд, спрятано? Где
а так, так это же... Вот, кстати, я уже упоминал же расследование про дочь Шойгу.
Да.
Там же, я думаю, что она не только для себя покупала все эти... Сразу два пентхауса и один лофт. Наверное, и для других членов семьи, может быть, для там, своей мамы, своей тети, для самого Сергея Шойгу, хотя, я думаю, вряд ли он будет сидеть в пентхаусе, хотя кто его знает? Вот. Смотрите на канале
«Популярный...» Скажи, что я всем вижу, что искать.
На канале «Популярная политика».
Вот.
Там, что там, пентхаус дочки Шойгу за 500 миллионов рублей.
Да. Так что, да, рекомендуем действительно пересмотреть это, если еще не смотрели. И еще там, да, небольшую сейчас историю поделюсь из нашей жизни. Как-то раз у меня брали интервью по поводу Владимира «Елки-палки» Соловьева, и журналисты меня спросили, а как Соловьев зарабатывает? И я какой-то нашел там один материал, какой-то второй, а потом такой, что-то, думаю, не хватает. Я пришел в кабинет к Сергею, говорю, Сергей, как зарабатывает Соловьев, и Сергей тогда был с коллегой, они так переглянулись, говорят, а не работает ли Дима на ментов, потому что именно в тот момент готовилось расследование про заработки Владимира Соловьева, и я именно в тот момент этот вопрос задал. Клянусь, что не работаю на ментов, это было удивительное совпадение. Но вот вопрос...
Зрители, вы ему верите? Напишите в комментариях.
Пишите в комментариях, голосование сейчас начнется.
Я думаю...
Друзья, так вот, от нашего ментовского тебе вопрос. Действительно, на что удалось выйти? Потому что Владимир Соловьев человек, который всех интересует по понятным причинам, и действительно, там была какая-то очень сложная схема его заработков, в итоге на что мы выходим? То есть не только ВГТРК, я так понимаю, не только от ВГТРК он зарабатывает деньги,
да, но еще откуда получает. Да, просто воскресный вечер, ой, это уже просто вечер, не только воскресный.
Да, я надеюсь, вечер каждого дня.
Да, вечер каждого дня, да, это же знаете. Ну такое, на аутсорсе они делают uh-huh. передачу, близкая к нему бизнесмен, собственно, получает контракт от канала «Россия», uh-huh. На эти деньги они выпускают шоу на вечер с Владимиром Соловьевым. Uh-huh. Вот, и он получает зарплату как на канале, так и от частной компании Маргариты Житницкой, там, uh-huh. Которая получает собственно, подряды на это. И, ну, в итоге его личный доход это больше 200 миллионов рублей в год. Uh-huh. Да. Ну, угу. Солидненько, я думаю...
200 мультов в год, а, ну да, это получается сколько в месяц, там, тоже там около 20, да, там, чуть меньше.
Вот, заметьте, Соловьев же очень себя уверенно чувствует, он даже публично там критикует каких-то депутатов, губернаторов, да. Вот с губернатором Свердловской области он закусился как-то. А он, видимо, чувствует себя выше их, в том числе и потому, что намного больше их зарабатывает. Угу. То есть для него это какие-то совершенно мелкие людишки, которые там депутаты... там, 5 миллионов рублей в год. Да ты вообще какой-то бомж. Явно зарабатывает больше 200. Угу. Он, видимо, поэтому очень легко с ними дискутирует, так скажем, потому что он чувствует себя выше их. Ну, а, собственно, шоу его обходится в миллиард в год. Ну, там... Mm-hmm. Все производство, да.
Подожди, а миллиард получает он или какие-то там миллион человек?
Это именно компания-подрядчик получает миллиард в год на производство шоу Владимира Соловьева. Ну, там, из них там достается ему там пару сотен миллионов, чуть поменьше. Mm-hmm. Ну, там у него в общей сложности больше 200, да. Достается ему, что-то там идет. Ну, это же производство. Я думал, популярная политика тоже примерно столько стоит, миллиард в год, нет?
Да, даже два, даже 10. В общем, пишите да, свои варианты в комментариях. При этом я же помню, там еще какая-то была схематоз со Сбербанком, да, он там делал какие-то лекции, которые никто не видел, и получал тоже определенную сумму.
Да-да-да, был публичный скандал, когда прям по сайту госзакупок было видно, что его личная компания получает подряд от Сбербанка. Потом все думали, что прекратили получать, потому что больше не было контрактов. Ну, как раз мы выяснили, что не прекратили, просто очень хорошо спрятали. Теперь получают не напрямую от Сбербанка, а от структуры такой. Оно есть, автономная некоммерческая организация, которая, кстати, в силу закона не через госзакупки проводит свои сделки. Uh-huh. Вот. Но она хотя принадлежит Сбербанку, это корпоративный университет Сбербанка, вот теперь он от него получает деньги, но типа он получал все эти годы скрытно от них. Ну вот мы выяснили, что его вскрыли, то, что он прятал. То есть его финансирует Сбер.
Не доскрыли. Я задам тебе вопрос, ретранслирую наконец-то и выдохну тот, который мне задают. Иногда журналисты, ну, где-то в первой половине года было много раз ко мне обращались какие-то итальянские журналисты, там, европейские, по поводу Владимира Соловьева. Он там всех очень заинтересовал. Он такой был топовая фигура, в том числе канал, благодаря каналу «Популярная политика». Он многих заинтересовал. И они спрашивают, говорят, ну вот, да, человек там зарабатывает много денег, да, человек там имеет какие-то действительно схемы, как-то до него деньги доходят. Но он же журналист, он имеет право зарабатывать. Почему это считается у вас коррупцией? Почему вы считаете, что необходимо делать про это расследование? Ну вот журналист, вот он зарабатывает. Какая разница, Парфенов он или Соловьев, или там Пивоваров? Какая разница, сколько он зарабатывает?
Ну, во-первых, начнем с того, что он не журналист. Он все-таки пропагандист. Врунишка-пропагандист. Очень лживый. Из-за вранья которого люди умирают каждый день. Вот. Во-вторых, канал это государственный, в котором он получает зарплату, и по заказу, который делает свое шоу, и канал убыточный. То есть десятки миллиардов рублей в год получает ВГТРК, в который, холдинг, в который входит «Россия-1», из-за своей убыточности. То есть субсидии из госбюджета, то есть из кармана каждого, кто платит в России налоги, то есть каждого из нас, даже те, кто там покупает еду в супермаркете и даже не работает, он все равно платит налог, как мы знаем, да, этот НДС. Вот, и из кармана каждого из нас финансируется Владимир Соловьев, и поэтому, конечно, мы вправе, во-первых, знать, сколько он зарабатывает, от нас это скрывали, и благодаря нашим расследованиям все узнали. А во-вторых, задавать вопрос, какого хрена так много? Ну, потому что это действительно неразумная оплата труда. Ни один журналист, действительно журналист, наверное, не получает столько, сколько пропагандист Соловьев.
То есть, скорее, это взятка, да, за то, что он делает, то есть такая здоровенная взятка государства за наш с вами счет, дают ему, грубо говоря. Скажи, пожалуйста, понятно, что, наверное, с Соловьевым вы спрашиваете, почему я первый раз вижу Сергея Ежова? Он секретный шифруется? Да, он секретный шифруется. Мы сейчас в прямом эфире, потом закубим все-таки лицо и, конечно, заделаем имя, фамилию, вырежем, упоминая Сергея Ежова, пока не пришло время, пока вы в прямой трансляции смотрите, получайте удовольствие. Вот, понятное дело, что Соловьев тебе, конечно, не угрожал, но, занимаясь вот этой расследовательской деятельностью, получал ли ты или какие-нибудь твои издания, угрозы, что прекращайте, ребята, так глубоко вам погружаться нельзя, здесь там вам не шуточки, и не суйте свой нос. И как с этим бороться, если приходят такие угрозы?
Ой, ну, угрожают обычно дураки.
Почему?
На самом деле, но кто будет всерьез, как бы, если он намерен что-то сделать нехорошо, кто будет угрожать, и тем более серьезные герои расследования, ну, антигерои расследования, они, конечно, не угрожают, они, если делают, то делают. Вот. Ну, угрожают, бывают, что, да, дурачки, там, депутаты Кингосдумы, дурачки угрожают. Ну, например, там, депутат такой Ющенко есть от...
КПРФский.
От КПРФ, да, пресс-секретарь Зюганова. Вот, такой... Ну, например. Но он же просто непрофессионал, и он много лет возглавляет пресс-службу КПРФ, и, видимо, из-за того, что он такой непрофессионал, КПРФ так слаба в медийном поле.
А что, давай, оставь его. За что он угрожал? Что-то есть, за что цепляться у этого Ющенко, который пресс-секретарь Зюганова?
А, ну да, он же такой прям ярый антизападник. Ага. И, ну, на самом деле, он же соавтор многих законопроектов репрессивных вместе с единороссами. То есть он как бы пресс-секретарь Зюганова и КПРФ. В КПРФ, на самом деле, есть нормальные даже депутаты, есть, которые пытаются быть более-менее приличными. Но Ющенко не пытается... совсем. Он выступает там с автором законопроектов вместе с единороссами, когда нужно что-нибудь запретить. Он, ну, так, такое, его даже относят, что, типа, он лоббист ФСБ на самом деле, типа, от ФСБ там законопроекты лоббирует. Ну, и, в общем, он такой антизападник весь. И просто в «Инсайдере» была публикация моя про то, что его жена бывшая, ну, хотя бы подозреваем, что и настоящая, потому что формально развод с ней оформил, подозреваем, потому что они после этого вместе в социальных сетях отдыхали, ну, то есть фотки у них совместные есть, вместе путешествовали на автомобиле и так далее. Она является таким как бы совладельцем дома в Италии на берегу озера Кома, опять же, к Соловьеву возвращаясь. Вот, а его пасынок, при этом он такой очень ярый антиамериканист, Ющенко, его пасынок отправился на учебу в США там сразу после окончания школы. В общем, все это когда вскрыли, видимо, ему было не камильфо, может быть, даже перед своими товарищами, коммунистами.
Суд чести коммуниста, так и представляю.
Может быть, перед ними было неудобно, что все это вскрылось. Вот он, видимо, очень несдержанный человек, угрожал. Ну, это я не обращаю внимания на это.
Нас спрашивают, было ли расследование о Зюганове. В Зюганове что-нибудь удалось находить? Я помню, у Жириновского была светлая память. Не, нифига не светлая. А у него там было огромное количество машин, которые были записаны якобы на партию, хотя были и его. Зюганов более чистый в этом плане человек?
Я писал про Зюганова, да. Там, по-моему, уже прошло там сколько-то лет, ага. Точно я не могу. Просто я очень много писал, и что-то забывается. Я вообще больше писать люблю, чем говорить. Сколько у нас еще осталось до конца?
Нет, давай. Терпи, вопросы только так и прут. Так что да, еще.
Ну да, про членов его семьи, там про внука, про дочь. Ну и там у них тоже имущество какое-то дорогое, какие-то сделки сомнительного свойства, может быть, коррупционного. Что-то такое было, да, про Зюганова.
Так что, ребята, если да, вы думаете, что нашли честного политика, это, к сожалению, не про Геннадия Зюганова. Если даже Явлинского не обидели имуществом, как известно, за то, что он участвовал там в каких-то выборах и хорошо себя вел, ему там дали нормальный участок и что-то еще. Так что и Зюганова тоже не обижают. Вопрос тоже к тебе есть. Вот мы говорим часто про имущество вот этих пропагандистов в Европе, его аккуратно забирают, его там, бывает, конфискуют, его там арестовывают. Тебе не кажется, если не кажется, то почему? Что это как-то несправедливо. Ну, вот человек там занимался какой-то деятельностью, не знаю, в России, вот он себя там в Европе купил уж на какие-нибудь деньги. Ну, высказывается он за войну, ну так свобода слова. Почему нельзя позволить ему, не знаю, владеть своими виллами, своими какими-то яхтами? Ну, вот, допустим, скопил у нас свою зарплату депутатскую и поехал на этой яхте. Почему нет? Почему в Европе нужно у нее все конфисковать?
Ну так, здесь ситуация, в которой мы оказались в этом году, как раз особенно проявляется важность работы журналистов-расследователей. Потому что многие активы, которые пока замораживаются, потом, я надеюсь, будут конфисковываться, они принадлежат людям, зачастую фигурантам антикоррупционных расследований. Да. И расследователи показывали, что все их капиталы нажиты все-таки неправедным путем. И поэтому как раз важны расследования сейчас, как никогда.
То есть надо забирать, потому что они в любом случае нечестно забрали. Поскольку нечестно купили, да. Ну, а если, допустим, ну вот депутат, у него реально сколько там, 500 тысяч зарплаты, если не ошибаюсь, у депутата Государственной Думы, ну вот там 500 тысяч в месяц, это там 6 миллионов в год, это 2 миллиона, там сколько, 12 миллионов за 2 года. Кое-что он себе в Европе может позволить купить даже на вот эти вот зарплаты. Может, там еще у него доходы какой-то там деятельности преподавательской или какой-то еще, который можно. То есть абсолютно честно, легальный доход, полученный там на зарплату. Ты все равно считаешь, что надо конфисковать. А почему? Ведь он же берет там просто и покупает. Ну, оставьте ему. Почему надо забирать у него? Извини, если ты со мной не согласен.
Ну, если мы говорим про какой-то случай вообще в вакууме, что у какого-то депутата абсолютно...
Да, он взял чудом, скопил.
Бедного депутата Государственной Думы нашли что-то, то... Во-первых, мы знаем, что депутаты... В основном все практически в санкционных списках. Вот, и ну, заслуженно за развязывание агрессивной войны. Да. Вот, это, во-первых, они в любом случае не могут пользоваться этим имуществом. Пока их это имущество не отбирают, нужно понимать, что его пока-то не отбирают, его пока просто замораживают. И многие даже могут, там, допустим, дети подсанкционного лица могут пользоваться даже имуществом, которое пока заморожено. То есть они не могут его там продать, еще что-то, а приехать в дом и жить, они, в принципе, могут. Вот. Такие случаи есть. Но, во всяком случае, я не знаю, как это законодательно регулируется, но примеры конкретно я знаю, что дети подсанкционного лица живут в домах, которые тоже как бы пока заморожены. Вот. Ну, а дальше разбираться, что делать. Ну, это же, опять же, случай в вакууме. Практически мы не сталкиваемся с тем, что человек, который не замечен в каких-либо коррупционных схемах, становится владельцем элитной недвижимости на Западе. Но, конечно, чисто теоретически это возможно, но нужно разбираться с каждым конкретным примером. И это же все происходит индивидуально, и явно, что будет решаться все в индивидуальном порядке.
Скажи, пожалуйста, вот еще такой вопрос тебе почти напоследок. У вас есть 5 минут, друзья, для того, чтобы задать еще какие-то вопросы Сергею. А вот с начала войны какое-то огромное количество расследований прямо идет косяком одно за другим. То есть мне казалось, что там какое-нибудь расследование, которое стало главным расследованием недели или дня, мне кажется, оно было там одним из главнейших там, расследование полугодия было бы, в какие-то давние времена. Есть какие-то расследования, которые недооценены, на твой взгляд, которые там, к сожалению, пропустили? Может быть, что-то твое или что-то чужое, что было хорошо сделано и было мощное, но при этом люди особенно это не заметили? Или наоборот, чему-то там придали слишком большое внимание?
Ну, я скажу так, я даже, может быть, не хочу какие-то персонально прям называть фамилии. Я скажу так, что это, кстати, продолжение твоего вопроса про то, что ты говорил про олигархов, вот, про бизнесменов, например. Да. Зачастую у нас не очень любят расследование про богатство или бизнес каких-то людей там из списка Forbes условных, потому что есть какое-то, на мой взгляд, неверно сформированное мнение, что, ну, типа, бизнесмен, ну, типа, он может себе позволить. Да. Вот, это его дело, он не чиновник, мы ему зарплату не платим, поэтому нам неинтересно, как он живет. На самом деле это, конечно, ну, неверно, потому что как бы в коррупционных схемах задействованы зачастую не только чиновники, собственно, а эти бизнесмены, и там, не знаю, и там бизнес по добыче угля, например, может быть очень коррупционным, и идти во вред общественным интересам, да, там, например, какой-то даже любой бизнес может быть общественно вредным. Ну, и олигархи вообще достойны того, чтобы на них обращали больше внимания, вот, и, видимо, их я считаю наиболее недооцененными расследованиями про бизнесменов, когда это, ну, понятно, что когда, например, про связь бизнесмена близкую с чиновником, например, как у наших коллег ФБК выходило про Дерипаску и Лаврова, да, это вызывает интерес. А если сугубо про, собственно, сам бизнес или там активы, которые являются, ну, приобретенными хоть и на его деньги от бизнеса, но бизнес может быть зачастую не совсем законный или идти во вред обществу. Ну, и все это достойно общественного внимания, по моему мнению. В общем, больше расследований про олигархов, в том числе никому неизвестных.
Да, и то, что ты говорил, ну, конечно, очень хорошо относится к расследованию про Миллера. Оно набрало хорошие просмотры, нормальные там такие миллионы, но оно было достойно в 10 раз больших просмотров, а погубило бы то, что люди такие смотрят, такие, ну, Миллер, он как бы и должен быть богатым. Вот уж удивили, что Миллер богат. Нет, друзья, посмотрите это расследование, не пожалеете. Если пожалеете, напишите мне, что вы пожалели, зачем вы посмотрели это дело. Посмотрите его, если не смотрели еще, потому что там все не так просто, что Миллер просто должен быть богатым, а нет, ничего подобного. Там реально мощная схема, и вы благодаря ему поймете, как Миллер ворует, в том числе и у вас. И если говорить про конкуренцию с расследованиями, вот с начала этой, опять же, войны я вижу какой-то большущий поток таких расследований там по типу того, что, а вот знаете, кто там влияет на самом деле, там, не знаю, на партийную верхушку, кто влияет на что-то там Кремль, вот Золотов сцепился с Шойгу, вот там кто-то еще. И это выдается тоже как расследование. Ты чувствуешь определенную ревность, когда, ну, ты действительно делаешь большущую работу с реестром, с чем-то еще, а здесь выходят какие-то расследования, в которых там, ну, вот там влияние такого-то упало, влияние этого поднялось, Мишустин на самом деле там ястреб и все такое. Есть какая-то ревность, и как от этого шито отделиться и не попадаться? Есть ли у тебя какой-то рецепт?
Ну, я не чувствую никакой ревности, потому что я вообще не специализируюсь на расследовании по источникам.
В смысле, и тебе не хотелось
это? Я только по документальным источникам специализируюсь, и поэтому никакой ревности я не чувствую. Ну, здесь, наверное, каждый должен решать сам, ну, доверяет он тем изданиям, тем журналистам, которые пишут. Потому что есть, конечно, проверенные издания, журналисты, которые, да, пишут по источникам анонимным, но при этом не оказывались в луже ни разу. В общем, следите за репутацией не только политиков, наверное, но и журналистов, вот, те, кто пишет. Ну, а, собственно, о ревности коллегам вообще не испытываю, даже к тем, кто пишет, как и я, или выпускает ролики, как и я теперь. Потому что чем больше расследований, тем лучше. Все равно тем хватит на всех. И, на самом деле, большей эффективностью расследований в принципе будет, если их будет больше, если будет больше авторов и изданий, которые скрывают какие-то коррупционные схемы, тем, собственно, будет эффективность каждого расследования повыситься. Чем их будет больше, как бы такой кумулятивный эффект будет. И тем будет лучше каждому из нас, каждому из авторов, каждого из
вас. То есть, ну, не хотел особенно касаться этой темы, но раз что я упомянул, то есть, если там, не знаю, там Маглов, Анин или Доброхотов, или кто-то еще выпускает что-то раньше вас, чего вы там собирались расследовать, но не успели расследовать, у тебя нет такого ощущения, что мы там пропустили, там проморгали вспышку, они там быстрее нас, ё-моё.
Ну, это может быть просто небольшая досада на себя из-за того, mm-hmm. что, из-за того, что ты слишком медлил. Mm-hmm. Меньше работал и больше играл в бадминтон, например. Вот. Это может быть единственная досада, но при этом, конечно, радуешься за каждое классное расследование, которое выходит в русскоязычных медиа.
Напоследок еще тебе задам такой вопрос. Понятно, что мы с тобой сейчас не в твоей родной Рязани сидим, и даже, к сожалению, не в моем родном Хабаровске, но как ты думаешь, возможно ли сейчас делать расследование, находясь в России? Или можно заниматься только журналистикой на уровне, там, не знаю, прогнозов погоды? И, ну, это журналистики для таких... Журналистики не существует, расследовательские точно.
Ну вот мы же знаем, что сейчас произошло с Заякиным, да. Журналистом «Новой газеты», и он же и расследователь. Угу. Он публиковал расследование, и вот он приехал, как я понимаю, в Россию заехал, да. и чуть не заехал, собственно, в СИЗО. Ну, слава богу, у него там меры пресечения более-менее такая мягкая. Хотя это тоже, ну, из ряда вон выходящий случай, выпиющий. Конечно, это преследование именно за его расследование, за журналистскую деятельность. Понятно, что там есть какой-то предлог формальный, но мы все понимаем, что это именно за журналистику. Но, собственно, это ответ на твой вопрос.
То есть нет. Думаешь, по большому счету нельзя сейчас? Ну, опасно.
Ну, с очень высокими рисками.
Я понял тебя. Так что, друзья, да, если вы занимаетесь расследованиями в России, переезжайте, и найдется вам. Ну, вообще, кстати, возможно сейчас найти человека, который занимается расследованиями, работу за границей, если он делает это хорошо? Или вот вы с Магловым, Анином, Доброхотовым и всеми другими заняли все ниши, и ничего не займешь? Возможно еще куда-то попасть?
Слушай, конечно. И хочется, чтобы было больше. Хочется больше, чтобы было в несколько раз больше.
Потребитель найдет.
Конечно. Ой, все время все говорят, что... Ну, не все, там есть определенная часть людей, которые говорят, что от расследования все устали. На самом деле нет. Uh-huh. И есть и у аудитории спрос, и самое главное, есть общественный интерес в этом. Uh-huh. То есть это действительно полезно, потому что есть такая точка зрения, например, что по расследованию на что не влияет, это, конечно, uh-huh. все чушь собачья. Uh-huh. Вот. Ну вот, например, я забросил спорт и занимался практически 2 года. Uh-huh. И вот последние там, пару месяцев начал ходить в зал. Ну, за пару месяцев, честно говоря, как бы визуально не очень заметен мой uh-huh. прогресс занятий 2 месяца в спортзале. Uh-huh. Означает ли это, что мне нужно бросить этим заниматься?
Нет.
Нет, потому что нужно как бы заниматься, и будет эффект. А более того, я же не знаю, если бы я эти 2 месяца не занимался, может быть, я был в намного худшей форме, mm-hmm. чем я есть сейчас. И я просто не знаю, что было бы, если бы я этого не делал. Так и с расследованиями. Мы не знаем, насколько... была бы, ну, как бы, насколько наглая была бы власть в своем коррупционном обогащении, mm-hmm. если бы постоянно не выходили антикоррупционные расследования. Возможно, это сдерживающий фактор. Понятно, что коррупция, она вообще никогда не искоренима полностью, но мы не mm-hmm. знаем, что было бы, если бы наших расследований не было. Я думаю, было бы намного хуже.
Спасибо. Шикарной метафорой завершаем мы наш сегодняшний эфир. Спасибо Сергею Ежову, спасибо, что к нам пришел. Спасибо. Надеемся, что не последний раз. Спасибо ему за расследование и ждем их еще. А с Сергеем я сейчас попрощаюсь, а с вами, зрители, я не прощаюсь, потому что через 1:15 у нас на канале «Популярная политика» будет эфир с Русланом Шавединовым. Поговорим о многом чем. У нас будут очень оригинальные, интересные гости. Переходите, смотрите канал «Популярная политика» всегда с вами. Ну и смотрите наши расследования и не теряйте форму. Пока. Пока.
Вы слушали подкаст «Популярные политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.